Амфора Медиа представляет. Макс Фрай. Сладкие грезы Грави. «Все», — решительно сказал я, поспешно направляясь к выходу из кабинета. «На сегодня мои гастроли в этом приюте безумных завершены, сэр. Между прочим, я не был дома уже двое суток, и ладно, если бы мне просто пришлось в очередной раз гоняться по темной стороне мира за взбалмошными приятелями вашей бурной юности. Это я еще пережил бы. Но ваши грешные бумаги... Может быть, нам следует ежегодно нанимать какого-нибудь специального бюрократа и взваливать на его плечи все это дерьмо?» В противном случае я скоро буду слезно умолять Его Величество, чтобы он понизил меня в должности и перевел в городскую полицию. А что, буду скромным заместителем великолепного генерала Бубуты. По крайней мере, он меня до сих пор боится, а посему никогда в жизни не позволит себе подобных издевательств.
Не ной, Макс. Послезавтра наступит последний день года, и вся эта канитель закончится,
примирительно сказал Джуфин. Он с трудом подавил чудовищный зевок, наградил меня сочувственным взглядом и виновато пожал плечами.
«Я с самого начала честно предупредил тебя, что в конце каждого года служба в тайном сыске превращается в настоящий ад. Мое бедное сердце обливается кровью, когда я начинаю тыкать тебя носом в эти грешные отчеты. Но должен же ты и этому учиться. Ладно уж, иди дрыхни. Но завтра ты должен быть здесь не позже полудня. Ясно?»
«Яснее не бывает. Между прочим, со мной все еще легко договориться. Вы заметили?» Я расплылся в благодарной улыбке. Вообще-то у меня были основания опасаться, что шеф вполне способен взять меня за шиворот и вернуть за письменный стол. Оказавшись на улице, я жадно вдохнул хорошую порцию холодного ночного воздуха. Я уже и забыл, что он может быть таким свежим. Уселся за рычаг мобилера и позволил себе роскошь хорошенько выругаться вслух. Иногда это просто необходимо во имя собственного душевного здоровья, общественного спокойствия и прочих безусловных, но хрупких ценностей. Выругавшись, я с удовольствием отметил, что мне больше не хочется убить первого попавшегося прохожего. Просто, чтобы поразмяться. «Ничего, парень», — весело сказал я сам себе. «С некоторыми людьми происходят вещи и пострашнее. Имея в виду, дорогуша, ты вполне мог умереть в том же городе, в котором родился, 60 или 70 скучных лет спустя, после этого выдающегося события. Что может быть хуже? По сравнению с этим кошмарным сюжетом, все прочие несчастья кажутся непрерывным праздником». Собственный монолог, произнесенный вслух в полном одиночестве, всегда был для меня наилучшим успокоительным. К тому моменту, когда я решил, что можно бы и заткнуться, мое настроение зашкаливало за отметку «отличное», а голова, опухшая от бюрократической барщины, могла считаться вполне ясной. Насколько моя дурацкая голова вообще может быть ясной? Разве что зверская усталость все еще была при мне, но я начал понимать, что она может стать отличным фоном для грядущей встречи с подушкой. Техи встретила меня сочувственным взглядом, улыбнулась и поставила на стойку маленькую кружечку с камрой. «Если я правильно оцениваю твои возможности, у тебя все равно не хватит сил, чтобы сделать больше полудюжины глотательных движений», — тоном эксперта сказала она. «Это правда», — согласился я. «Во всяком случае, не сегодня. Знаешь, этот мир устроен ужасно несправедливым образом. Вокруг все живут какой-то загадочной личной жизнью, а я только работаю. Кроме того, меня окружают наивные люди, которые почему-то считают, будто я могу все, в том числе и писать годовой отчет. Когда им кажется, что сей подвиг может совершать Джуфин, это я еще как-то могу понять. Все-таки он один из самых могущественных колдунов этого мира, а я так погулять вышел». «Но если уж ты все равно вышел погулять, прогуляйся до спальни», — посоветовала Техи. «Как ни крути, а ворчать ты так толком и не научился. Подобные вещи нельзя говорить с такой довольной физиономией».
«Она у меня не довольная, а гордая. Все-таки мне удалось мужественно продержаться двое суток за письменным столом шефа. А таких подвигов я еще никогда не совершал». Потом я зверски зевнул и заставил себя предпринять героическое усилие, последнее на сегодня. Оторвал задницу от табурета и преодолел 36 ступенек винтовой лестницы, отделяющей трактир Армстронг и Элла от темной уютной спальни. В финале... я со сладострастным стоном рухнул на меховое одеяло и, наконец-то, исчез из этого прекрасного, но утомительного мира. Зато утро началось просто великолепно. Я проснулся совершенно самостоятельно и задолго до полудня. «Вот теперь ты выглядишь как человек, вполне способный обниматься с девушками», одобрительно заметила Техи, улыбаясь мне с порога спальни.
«И не только обниматься», — мечтательно подтвердил я. «В настоящий момент я способен на страшные вещи».
Оказалось, что я действительно был способен на страшные вещи. Пару часов спустя я открыл в себе еще один талант — великий дар вовремя являться на службу. Немного не кстати. В такое дивное утро я, пожалуй, вполне обошелся бы без этой новой паранормальной способности, но меня, как всегда, никто не спрашивал. Джуфина в доме у моста еще не было. Впрочем, это я как раз предвидел. Вчера вечером у шефа было отчаянное лицо человека, решившего сражаться до последнего. Даже мое дезертирство не помешало ему раз и навсегда покончить с проклятыми бумагами. По моим расчетам, это великое событие могло иметь место часа за полтора до рассвета, никак не раньше. Так что Джуфин честно заслужил право на небольшую передышку. Я даже не стал посылать ему зов и приставать с глупыми вопросами типа «А что теперь?» Мне было совершенно ясно, что за такие вещи сэр Джуфин Халли и убить может. Надо сказать, я абсолютно солидарен с ним в этом вопросе. В зале общей работы царила настоящая идиллия. Сэр Шурф Лонли Локли восседал в кресле с таким видом, словно бы наконец-то заставил себя всерьез задуматься о судьбах мироздания и посвятил этому полезному занятию приблизительно 5-6 суток, не отвлекаясь на такие глупости, как сон и еда. Мелифара примостился на краешке стола и демонстрировал всем присутствующим свои таланты в области клевания носом. На мой взгляд, они граничили с гениальностью. Даже его ярко-малиновое лаохи казалось тусклым, словно оно тоже здорово не выспалось. Бедняга Нуминорих ерзал на стуле, недоуменно созерцая их усталые физиономии.
«В этом помещении стало на одну хорошо выспавшуюся сволочь больше», — завистливо констатировал Мелифара. «А как тебе это удалось, чудовище?»
«Элементарно. Зашел в спальню, лег, закрыл глаза, а потом открыл, часов через 8 примерно, или даже через 9».
«Этот тип сообщил мне примерно то же самое», — сварливо сказал Мелифара, тыча пальцем в сторону Нуминориха. «И мне так завидно, что я сейчас убью вас обоих».
«Вот так сразу возьмешь и убьешь?» —
восхитился Нуминорих.
«Ага», —
с удовольствием подтвердил Мелифара. «В этом случае тебе просто придется работать еще больше», — злорадно сообщил я. «Тебе не кажется, что твой медовый месяц чересчур затянулся, радость моя?»
«При чем тут какой-то медовый месяц?» — возмутился Мелифара. «Кенлех уже начала забывать, как я выгляжу. Иногда бедняжка посылает зов моей маме, и та излагает ей полный список моих особых примет, чтобы у нее был хоть какой-то шанс узнать меня при встрече».
«Хорош заливать», — фыркнул я. «Вчера вечером я уходил отсюда предпоследним. В управлении оставались только сэр Джуфин и наш с ним годовой отчет, великий и ужасный».
«Все правильно», — вздохнул Мелифара. «Трагедия состоит в том, что я пришел через несколько минут после твоего ухода и сижу здесь до сих пор. Правда, мне все-таки удалось покончить со всеми своими делами почти за сутки до наступления последнего дня года. Кажется, это рекорд».
«А на кой ты тут, собственно говоря, сидишь в таком случае?»
«Сам не знаю».
Мелифара удивленно захлопал глазами. Потом на его лице появилось выражение абсолютного счастья.
«Ты гений, Макс! Я ж действительно все сделал! А поскольку ты уже здесь... получается, мое дежурство тоже закончено».
«Совершенно верно», — подтвердил я. «Так что можешь проваливать. Нужна нам здесь твоя угрюмая рожа».
«Вообще-то считается, что мне полагается работать днем, а тебе ночью», — заметил Мелифара,
поспешно слезая со стола.
«Это даже написано в специальной бумаге, копия которой хранится в королевской канцелярии. Когда-нибудь, через дюжину тысячелетий, эту бумагу найдут какие-нибудь юные придворные историки и поверят всему, что там написано, идиоты. Хорошего дня, ребята. Надеюсь, что вы мне не приснитесь. Это было бы как-то слишком».
С этими словами он с наслаждением потянулся и исчез за дверью. «Тебе тоже не помешало бы отдохнуть, сэр Шурф», — заметил я. «Ты-то чего такой замученный?»
«Спасибо, Макс. Но боюсь, что я не могу позволить себе роскошь воспользоваться твоим любезным предложением. У меня скопилось довольно много дел, как всегда, в конце года, и некоторые из них еще не завершены», —
обстоятельно объяснил Лонли Локли. «Все ясно», — вздохнул я. «В таком случае мне придется послать зов в обжору, чтобы в твоей жизни случилось хоть что-то приятное».
«Очень своевременное решение».
Лонли Локли сказал это столь прочувствованно, словно я только что совершил какое-нибудь выдающееся открытие, способное коренным образом изменить жизнь благодарного человечества.
«Макс,
«А почему у всех столько дел, а у меня, наоборот, никаких?»
— смущенно спросил Номинорих. «Потому что ты еще молодой и глупый», — объяснил я. «Когда я впервые встречал последний день года в стенах этого приюта безумных, я тоже был единственным хорошо отдохнувшим человеком на обоих берегах Хурона. Но это проходит. И довольно быстро, к сожалению. Всего через пару лет ты будешь с нежностью и недоумением вспоминать сегодняшний день. Гарантирую». Джуфин появился примерно через час. Мы как раз успели приступить к финальной части зверской расправы над своим горемычным обедом.
«О, великолепный сэр Макс уже при деле. Работать так ни в какую, а жрать всегда пожалуйста», —
возмутился он, нахально выуживая из моей тарелки самый вкусный из знаменитых пирожков мадам Жижинды, который я предусмотрительно приберег на сладкое.
«Клевещете вы на меня», — вздохнул я. «Двое суток за вашим грешным письменным столом — это как бы не считается работой. Зато несколько несчастных пирожков — это у нас, видите ли, великая жратва».
«Совершенно верно», —
жизнерадостно согласился Джуфин, усаживаясь в кресло.
«Все так и есть».
Он рассеянно покрутил в руках мой пирожок, также рассеянно отправил его в рот и мечтательно улыбнулся.
«Мальчики, мы действительно покончили с этим ужасным годовым отчетом», —
сообщил он.
«А посему жизнь прекрасна, моя, по крайней мере. А твоя жизнь еще не прекрасна, сэр Шурф?»
«По моим расчетам, она станет прекрасной к завтрашнему утру, никак не раньше», — сообщил Лонли Локли. «К сожалению, я привык работать в определенном ритме, поэтому мои дела будут завершены утром последнего дня года, не раньше, но и не позже, как всегда».
«Прими мои соболезнования. Ладно, мальчики, делайте, что хотите, а я отправляюсь на улицу старых монеток. До завтрашнего утра можете считать, что я умер или подал в отставку. В конце концов, считается, что у меня есть заместитель, даже целых два. Вот пусть и отдуваются. А я уже дюжину дней не смотрел кино».
«Страсти какие», — уважительно сказал я. «Кстати, могу вас обрадовать. В данный момент у вас остался только один заместитель, то есть я. Звучит не слишком обнадеживающе, правда? А сэр Мелифара изволил отправиться баиньки». Я гордо огляделся. «Правда, из меня мог бы получиться великолепный доносчик?»
«Он из тебя уже получился», — отметил Джуфин. «Ладно уж, можешь отправляться в мой кабинет и начинать строчить доносы на все население Еха. По алфавиту впрок, пока есть свободное время».
«А оно у меня есть?» — обрадовался я.
«Есть, наверное», —
Джуфин пожал плечами.
«Если только кофе и кеки не понадобится твоя бесценная помощь, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь. Накануне последнего дня года даже самые отъявленные злодеи слишком завалены незаконченными делами, чтобы предаваться своим любимым развлечениям».
«Ну, не все так страшно», — улыбнулся я. «Все-таки им живется немного легче, чем нам. По крайней мере, ребятам не приходится писать эти ужасающие годовые отчеты. Кстати, может быть, предложите сэру Багуди Малдахану внести в кодекс Крембера новую разновидность наказания? Заставлять наших несчастных преступников писать ежегодные отчеты о своей злодейской деятельности. Волна преступности тут же резко пойдет на спад. Вот увидите».
«Мне очень нравится ход твоих рассуждений, но ничего не выйдет. Такое наказание сочтут противоречащим духу кодекса как особо жестокое», — рассмеялся Джуфин. «А я, пожалуй, все-таки пойду, пока на мою голову ничего не свалилось. Лучше уж пусть оно валится на твою голову, сэр Макс».
«Пусть валится», — обреченно согласился я и завистливо спросил: «Мультики смотреть собираетесь? Небось опять Тома и Джерри?»
«Не знаю. Для начала выберу что-нибудь наугад. А если не понравится, разгневаюсь, испепелю полгорода, а потом выберу что-нибудь другое», —
мечтательно сказал он. Тяжелая дверь со скрипом закрылась за нашим счастливым шефом. А потом началось черт знает что, как я и предполагал с самого начала. Почти сразу выяснилось, что сэру Кофе и леди Кекки позарез необходима наша помощь. Одному славному молодому человеку пришло в голову, что конец года — вполне подходящее время для того, чтобы подсунуть теплой компании младших магистров Ордена Семилистника, плотно засевшей в трактире «Пьяный дождь», ароматические свечи, щедро намазанные ядом Хоббс. Между прочим, для приготовления этого зелья требуется применить черную магию 43-й ступени. К счастью, у ребят из Семилистника хватило ума и удачи, чтобы вовремя унюхать это адское зелье, так что обошлось без жертв. Но нам пришлось извлечь свои несчастные зады из уютных кресел и заняться поисками злоумышленника. Примерно за час до заката
мы благополучно покончили с этим занудным приключением и передали непутевого бывшего младшего магистра давным-давно распущенного ордена лающей рыбы в заботливые руки бравых ребят из канцелярии скорой расправы. После чего мне пришлось спешно вносить кучу поправок в наш знаменитый годовой отчет. Вот что самое ужасное. Отравителю здорово повезло, что в это время он уже благополучно обживал уютную камеру королевской тюрьмы Холоми. К моменту окончания работы я совершенно озверел, так что мне ужасно хотелось опробовать на нем собственный смертельный яд, который, хвала магистрам, и готовить-то не нужно. Плюнул, и дело с концом. Не успел я перевести дух, как под дверью моего кабинета начала выстраиваться здоровенная очередь старших служащих городской полиции. Ребятам позарез приспичило разжиться моим автографом на своих отчетах о работе, проделанной по заданию тайного сыска. За удовольствие совершать бессмертные подвиги под мудрым руководством сэра Джуффина Халли им полагается оплата по тройному тарифу. Вообще-то считается, что я должен внимательно прочитать их писанину и проследить, чтобы отчеты наших бравых полицейских не были исполнены в жанре научной фантастики. Но я решил, что это немного чересчур. Во-первых, информация такого рода не задерживается в моей дырявой голове. Во-вторых, у бедняк вряд ли хватило бы смелости принести мне на подпись слишком смелые литературные эксперименты. А даже если бы и хватило, пусть себе привирают, сколько влезет. Мне не жалко. В конце концов, мне не приходится оплачивать их неоценимые услуги из собственного кармана. А его величество Гурик VIII, хвала магистрам, официально признан самым богатым монархом нашего прекрасного мира. Так что от полицейских мне удалось отделаться часа за два. Это можно было бы провернуть еще быстрее, но оказалось, что я как-то незаметно оброс довольно большим количеством приятелей, с которыми полагается вести светскую беседу, например, обсуждать многочисленные пороки их великолепного начальника, генерала полиции Бубуты Боха, и сочувственно качать головой. А на все это, как известно, требуется время. Когда я наконец-то остался один, дело шло к полуночи. Я выглянул в зал общей работы и с удивлением обнаружил там Нуминориха. Бедняга задумчиво клевал носом в одном из кресел. Я так зашился, что забыл сообщить ему, что он может идти домой. «Ох, я-то думал, что ты уже давным-давно смылся», — виновато сказал я. «Извини, мне очень стыдно».
«Ерунда, Макс», — улыбнулся Нуминорих. «Дома для меня непременно нашлась бы пара-тройка дел, а так я вроде бы на службе. Что с меня возьмешь?»
«Логично», — согласился я.
«Вообще-то я уже лет 40 не проводил конец года в столице»,
— доверительно сообщил Нуминорих.
«Я всегда уезжал куда-нибудь в горы графства Шимара или в Гажин к морю, или еще куда-нибудь, где меня никто не знает, примерно за дюжину дней до этого грешного события. Хенна сначала ужасно злилась, что я бросаю ее наедине с незавершенными делами, но потом все взвесила и поняла, что от меня все равно никакого толку. Своих незаконченных дел у меня никогда не было, разве что оплатить счета, а в ее делах сам Лойса Пандохва ногу сломает».
На этом месте я восхищенно присвистнул. Там, где я родился, в подобных случаях принято говорить «черт ногу сломит». Я подумал, что мой добрый приятель Лойса Пандохва был бы весьма польщен, узнав о сходстве этих выражений. Время от времени его все еще скручивают тяжелые приступы тщеславия, сколько бы он там ни твердил, будто от прежнего Лойса совсем ничего не осталось.
«Разве это смешно?»
— с любопытством спросил Нуминорих.
«Ага»,
— я пожал плечами. «А ты еще не привык к тому, что рассмешить меня легче легкого?»
«Привык», — улыбнулся он. «И все-таки мне кажется, что ты делишь вещи на смешные и не смешные, руководствуясь какой-то таинственной логикой. И я пытаюсь понять».
«Я и сам пытаюсь», — фыркнул я. «И у меня не очень-то получается, если честно. Ты бы все-таки шел домой, парень. Я предпочитаю, чтобы меня окружали живые люди, а не измученные мертвецы, что бы там ни думали по этому поводу наши горожане».
«Ладно», — кивнул Нуминорих. «Домой так домой. А ты уверен, что тебе не нужна моя помощь?»
«Вообще-то я никогда ни в чем не бываю уверен. Но я искренне надеюсь, что на сегодня действительно все. А если окажется, что я ошибаюсь, что уж, просто пришлю тебе зов». Оставшись один, я удобно устроился в кресле Джуффина и сладко задремал. Судьба моя то ли временно сменила гнев на милость, то ли просто выбилась из сил и тоже прикорнула где-нибудь в укромном уголке. Во всяком случае, никто меня этой ночью не потревожил.